Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я, как всегда, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. И код города Екатеринбурга 8-343. Итак, готовьте ваши вопросы, мы ждем их. Ну, а пока в преддверии поступающих вопросов, вот такой вопрос с сайта. Я обращаюсь с просьбой помочь в лечении алкоголизма моей невестке Наталье Сергеевне Поповой. Ей 35 лет, место жительства Уфа, образование высшее, бухгалтер, замужем, имеет двоих детей, крещена. Запила в одиночестве, муж работает по вахте. Состояние запоя выходит только после приема капельницы. Первые запои начались зимой 2011 года. Причины запоя, думаю, в потере своего высокого положения. Работала начальником отдела, предложили заниматься продажей акций и за незаконные махинации посадили на 5 лет. После рождения ребенка выпустили по УДО. Прошу помочь нам в нашей беде. Ликвидировать зависимость к алкоголю у моей Наташи. Сообщите, когда к вам можно приехать. Вот такой вопрос.
Ну, приехать-то, конечно, можно. И я проконсультирую Наташу. Нужно, конечно, определиться и с самим диагнозом, и с тяжестью состояния, и с прогнозом. Но что касается самой помощи, то мне здесь это будет сделать сложновато, потому что все-таки реабилитационный центр у нас мужской, а основа нашей помощи – это реабилитация полноценная в православном центре. Вот. И женщин мы не принимаем. Но по моей рекомендации женщин принимают в женский православный центр, который сейчас организован при Новотихвинском женском монастыре.
Отец Игорь Бочинин.
Да, отец Игорь Бочинин. Поэтому, пожалуйста, приезжайте на консультацию. Можете записаться предварительно на нее по телефону 8-922-12-57-400 у нашего секретаря. И после консультации будем определяться уже с тем, как помощь оказывать.
Ну и так, пока вопросы готовят наши уважаемые радиослушатели, следующий вопрос с сайта. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Владимирович. Я 1978 года рождения, живу в Казахстане, город Темиртау. Имею два высших образования, экономика и русский язык. Работала 13 лет в банке, разведена, имею дочь 12 лет, крещена, исповедовалась Великим постом. Вчера была на беседе у батюшки в Рождественском монастыре Караганды, где мне и посоветовали обратиться к вам, Вячеслав Владимирович. Помогите, пожалуйста, есть у меня к вам доверие, к вам, спасшему многих, и надежда, что не оставит меня в беде. Зависимость от алкоголя появилась очень давно. С бывшим мужем была постоянная привычка выпить после работы, расслабиться, дальше больше. Проблема — надо выпить, праздник — надо выпить. Большой круг общения, работа в банке позволяла найти поводы из бутыльников. Раскаяние приходило, но каждый раз думалось, что ничего страшного, остановиться смогу в любой момент. Сейчас работу потеряла, устроиться не могу. Устраиваюсь, звонят в банк, и там говорят, что я ненадежна. Вот так вот она пишет о себе. Ну и вот боится снова начать пить, но пока не пьет с января 2012-го. Самостоятельно.
Ну, вот видите, целая история болезни. Во-первых, есть воздержание уже с января 2012-го. Если оно спонтанное, то есть человек самостоятельно это делает, то, конечно, это хорошо. Но нужно иметь в виду, что если кроме воздержания больше ничего нет, то рецидив заболевания гарантирован. Судя по всему, автор письма какую-то духовную жизнь ведет. и исповедовалась, и причащалась.
Исповедовалась Великим постом.
Великим постом.
Была в монастыре в Караганде.
Но вот видите, беседа с батюшкой в Караганде это была. Это была не исповедь, а какая-то беседа. Видимо, просто пожаловалась на свое состояние. Вот. А основа воздержания и даже исцеления от алкогольной зависимости – это все-таки полноценная духовная жизнь. Это частая исповедь. Мы, православные, избавляемся от пагубных пристрастий только благодатным способом, только благодаря общению с Богом в церкви. А наиболее тесное общение с Богом в церкви – это церковные таинства. Исповедь и причастие – вот это то, к чему мы должны прилипнуть и уже до конца жизни не отлипать. Это должно стать нашей естественной потребностью, мы должны этого желать, хотеть, стремиться к этому и не представлять себе без этого жизнь. Если воздержание всего несколько месяцев и причастие было Великим постом, то это крайне недостаточно. Вот. Поэтому есть опасность рецидива, и необходимо налаживать полноценную духовную жизнь. И, если автор письма захочет, тоже может приехать к нам на консультацию, мы подробно проконсультируем.
Ну что ж, нашим радиослушателям все-таки напоминаю, что телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Готовьте ваши вопросы, но пока вновь по сайту вопрос. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, обращается Светлана. Племянник, есть 20 лет, из Владимирской области, образование среднее, не женат. В православии находится, крещен, не исповедовался. В декабре 2011 года забрали в армию. В мае 2012 попал в госпиталь. Психотерапевтическое отделение с подозрением на шизофрению. Замкнулся, ни с кем не разговаривал. 1 июня 2012 года комиссовали, привезли домой, все в том же состоянии. Подскажите, к кому обратиться? Стоит ли обращаться к психиатру? Может, посоветуете какие-нибудь препараты? Не знаем, что делать. Помогите.
Ситуация странная для меня, потому что юноша в условиях вооруженных сил оказался, то есть когда его призывали, он прошел призывную комиссию, там у психиатра претензий не было, а в армии уже заболел и уже прошел через психотерапевтическое отделение или там психиатрическое отделение. То есть у него уже есть диагноз, раз он комиссован, он уже имеет диагноз. И назначение. Не могут человека выпустить из психиатрической больницы да, без медикаментозного сопровождения. Поэтому мне вот эта ситуация немножко странна, что он как-то подвешен в воздухе оказался сейчас. Вот, поэтому к психиатру нужно обязательно. И здесь ничего бояться не нужно. И если понадобится принимать препараты, нужно принимать препараты. Но нужно иметь в виду одну вещь, что человек никогда не имеет изолированно душевных расстройств. Человек – существо духовное, поэтому у любой душевной патологии, в том числе и у шизофрении, есть духовный компонент, который врачуется только духовными средствами. И если юноша будет сейчас активно с вашей помощью, с помощью родителей воцерковляться, то можно достичь хорошей такой ремиссии, когда можно будет обойтись и даже без препаратов.
Есть у нас звонок, поступил. Давайте послушаем. Слушаем вас. Алло, говорите. Говорите.
Алло.
Здравствуйте. Говорите, говорите.
Алло.
Ну, мы вас слушаем, говорите.
Алло, здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как влияет курение на духовную жизнь?
Ну,
курение табака или...
Понятно. Курение духовную жизнь очень портит. Курение является очень серьезным препятствием для человека, вставшего на путь спасения души. И каждый человек, пришедший в церковь, каждый курильщик, начавший общение с Богом в церкви, уверовавший человек, он это знает на собственной шкуре. И именно поэтому он сам видит в этом серьезную проблему. Именно для общения с Богом. Он видит, что каждая выкуренная сигарета лишает его той благодати, которую он черпает из молитвенного и таинственного общения с Богом в церкви. И именно поэтому люди обращаются, допустим, вот ко мне, как к православному врачу. Потому что сами справиться не могут. И они без духовной жизни себе не представляют сейчас возможность существовать. И, конечно, например, вот у нас в реабилитационном центре, я часто нашим воспитанникам говорю, что у нас курить запрещено, мы считаем курение наркоманией, но не только мы, и Международная Всемирная Организация Здравоохранения так считает. И для нас курение является неким таким индикатором начала духовной жизни. Вот если человек перестал курить в центре, для нас это знак того, что человек домолился. Он начал бороться со страстями, он начал воздерживаться, и у него появилось такое спокойное, ровное избавление от табачной зависимости, когда он и не хочет, и как будто никогда не курил. Вот это говорит о том, что человек был врачован Богом уже, а это значит, что и другие страсти тоже, в которых он исповедовался, каялся и хотел от них избавиться, тоже уврачены. А если человек продолжает курить, то мы считаем, что реабилитация даже не началась. То есть общение человека с Богом еще даже не
состоялось.
Да, не состоялось. Или, может быть, Бог медлит по какой-то причине. Но это видно по самому человеку, что он страдает, он хочет, он от всей души рад бы избавиться, но все-таки страсть насилует еще. Угу. И мы понимаем, что здесь не только мы, не только сам наш пациент, но еще и Господь. И главным образом он участвует в процессе лечения. И какое-то время мы ждем, когда все это произойдет.
Итак, у нас еще один звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте, Владимир Юрьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о таинстве причастия и почему христианин должен регулярно исповедоваться и причащаться.
Ну, вот спасибо вам, конечно, за доверие.
Вопрос скорее к священнику.
Да, что вы мне доверяете говорить на такие высокие темы. Но мне все равно приходится говорить об этом, когда я работаю со своими пациентами, поэтому как смогу, так и отвечу. Таинство причастия – это сердцевина духовной жизни христианина. И, собственно говоря, все, что мы делаем до и после причастия, мы делаем для причастия. И вся православная культура, и весь православный быт, он выстроен прямо вокруг этого таинства. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, можно просто сказать, что причастие – это самое главное, что у нас в жизни есть, самое важное, самое драгоценное. Потому что это нас напрямую соединяет с самим Богом, даже телесно. И мы становимся с Ним одно, по Его собственному слову. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне, я в нем. Он будет иметь жизнь вечную, и воскрешу его в последний день. Мы в это свято верим и точно знаем, что это с нами происходит. Поэтому причастие – это центр нашей жизни. Мы к нему стремимся. Вот. И я не буду сейчас богословские какие-то вот аспекты этой проблемы затрагивать. А для человека, страдающего какими-то душевными расстройствами, зависимостями, или вот, допустим, какой-то большой психиатрией, причастие – это единственное средство, которым он преодолевает свою привязанность вот к этому миру, к миру страстей, к миру греха, к миру рабства своим каким-то привычкам земным. И здесь мы видим самое настоящее преображение человека, его торжество, вот торжество его личности над его природой.
Как-то вы это замечаете, наверное, по воспитанникам вашего центра подвижник, да?
Да, конечно, конечно. Угу. Вот, и И это понятно православным христианам, это непонятно людям внешним. Вот у нас вчера в революционном центре была съемочная группа английского телеканала Channel 4. Женщина-журналист и мужчина-журналист. Они делают большой проект, снимают по всему миру места, где оказывают помощь наркозависимым. Вот их судьба занесла в наш центр. И они очень долго не могли понять, какова философия нашей реабилитации. Вот эта Виктория, журналист, она говорит, и все-таки какая философия это? На чем основана ваша реабилитация? И это не всегда легко объяснить. Я говорю, ну дело в том, что у нас философии-то нет, у нас религия. А религия и философия – это вещи разные. Она говорит, ну религия, и дальше что? Ну вот молятся, мы видели, молятся там у вас. А почему вы не назначаете, вот сегодня поступил у вас юноша, вы ему не назначили обезболивающих препаратов, а ведь ему будет больно, это же бесчеловечно. Я говорю, что страдание – это не всегда плохо, очень часто это даже хорошо. Если человек терпеливо перенес страдания, связанные с отказом от наркотиков, он будет дорожить своей трезвостью. Она говорит, так все-таки, а что позволяет им потом не употреблять наркотики? Я говорю, ну, я скажу только, не знаю, как это воспримете. Причастие. Все лучшее, что происходит с человеком в жизни, и с нашими пациентами в том числе, это результат таинства причастия. И она так подумала несколько секунд и просто сказала, хорошо. Но я так...
Ну, что понять она все-таки.
Да.
Да, до конца. Ну что ж, еще есть вопрос один, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Слушаем вас, говорите.
Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, правда ли, что ВИЧ-инфекции не существует?
Вопрос
такой. Я вам так отвечу. За 25 лет работы в медицине, больше 20 лет я общаюсь с людьми, которых называют ВИЧ-инфицированными. Самым тесным образом и подолгу. Особенно вот за 12 лет последних, когда я занимаюсь такой длительной реабилитацией больных. Ну, а это такое время, соизмеримое с появлением самой теории ВИЧ-СПИДа. То есть все это происходило на моих глазах. И ее зарождение, ее развитие этой теории, все изменения, которые в нее вносились регулярно. Вот. И я должен сказать, что как врач, который непосредственно этой проблемой занимался, хоть я и не инфекционист, я не увидел ни одного подтверждения тех свойств, которые приписываются вирусу иммунодефицита человека. Поэтому я имею полное право, как врач, усомниться в существовании его как такового. Что я и делаю.
А вот скажите, к вам ведь попадают тоже ВИЧ, наверное, с ВИЧ-инфекцией пациенты. Ну вот что происходит с ними вот на протяжении, так сказать, вот этого лечения, на протяжении избавления от наркомании, допустим, там от алкоголя?
Да то же, что и со всеми.
Ну вот они от ВИЧ тоже избавляются? Как это, так сказать, вот вы же говорили, что есть случаи, когда...
Да, но мною не зафиксированы случаи, а избавление от положительной реакции на ВИЧ, и я думаю, что сама положительная реакция на ВИЧ, она вообще ничего не значит. Но у нас есть зафиксированное избавление от вирусного гепатита С, который тоже считают подобным ВИЧ-инфекции заболеванием.
Ну что ж, продолжим по сайту, пока наши радиослушатели готовят свои вопросы. Вот что пишет женщина. Мне 49 лет, из Рязанской области она. Образование среднетехническое, инженер, замужем, венчана, православная. Исповедь была последняя 3 июня. Проблемы большие с детьми. Сын Алексей, 29 лет, инвалид детства, женат, очень сильно пьет. работал по найму, теперь вообще не работает. Дочка Светлана, 24 года. С детства посещала церковную школу, закончила в Москве Академию тонких химических технологий, работала администратором в клубе восточных искусств и религий. Ездила в Индию 2 раза, Египет, Иерусалим, по святым местам. Теперь все бросила и уже 4 месяца живет под Пятигорском, монашествует, в кавычках, в каком-то храме. Mm-hmm. Думаю, что отпал от веры. Возвращаться к нормальной жизни не хочет. Постигает истину и высшее сознание. Сможете ли вы мне и моим детям чем-нибудь помочь? Мы все в ужасе.
Mm-hmm. Ох уж эти тонкие химические технологии. Особенно, если женщина начинает ими заниматься. Это доводит до тонких миров, до тонких всяких уровней, угу, и приводит прямо в объятия к дьяволу. Ну, конечно, ситуация очень такая непростая. Я думаю, что с сыном проще. Быть просто алкоголиком – это намного перспективнее в плане излечения, чем оказаться в неизвестно каком месте и
заниматься высшее
сознание. Это гораздо более серьезное и глубокое, потому что здесь духовная сфера задействована, патологическое изменение личности, и врачуется очень долго. Я, может быть, и мог бы попробовать что-то сделать для этой молодой женщины, но я боюсь, что она этого не захочет никогда.
Угу. То есть должна быть тут ее шаг, так сказать, навстречу.
Конечно, ведь невозможно лечить человека, который не считает себя больным. Алкоголик может посчитать себя больным и захотеть лечиться. А человек, который занимается эзотерической практикой, как правило, до самой смерти остается в своем заблуждении.
Это эзотерическая практика, да?
Да, конечно, там какая-то эзотерика. Вот, раз она там в Индии побывала.
Египет, Индия.
Да, и там мешанина, я представляю, какая в голове и в сердце у человека. Вот, поэтому даже когда человек начинает страдать откровенно от этого и видит, что причиной страдания является его духовное заблуждение, и пытается как-то это преодолеть, мы видим, как цепко держит его бесы, как они его не хотят отпускать, они его уже считают своим, и человеку неимоверно трудно вырваться из их объятий. И это вам любой православный священник скажет, как трудно выстраивается процесс воцерковления у этих людей, с какой болью внутренней, надрыв, и шлейф этот остается на долгие-долгие годы.
Ну, в общем-то, сознание. Мама-то беспокоится.
Да, вот я и говорю, что сыну я мог бы помочь. Если бы он, ну, как бы они там далеко не жили, пожалуйста, транспорт у нас сейчас работает хорошо. Можно приехать на консультацию, можно поместить его в наш реабилитационный центр, лишь бы было желание.
Угу. Вот. Правда, написано, что инвалид детства.
Но там надо выяснять, что за инвалид, угу, по какому заболеванию.
Ну, наверное, связаться для этого нужно с вами, да?
Да.
Угу. Хорошо. Так, следующий вопрос по сайту. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Очень надеюсь на вашу помощь. У моей дочери, ей 32 года, имеет высшее образование культуролога. Не замужем. Очень ранимая нервная система, быстрая утомляемость на работе, часто меняют место работы, не всегда регулируют своими поступками, словами. Ходит в храм в течение 7 лет, еженедельно исповедуется раз в месяц и причащается святых тайн. 1,5 года пела в церковном хоре. В настоящее время не желает петь в хоре, так как считает, что хор отнимает много времени у нее, и все там над ней смеются. Сейчас в поисках новой работы. Совсем отчаялась, что все у нее не так, как у всех. Помогите.
Ну да, вот я являюсь таким сторонником ранних браков для женщин. 18-20 лет надо, конечно, выходить замуж. Вот. Потому что если посвятить молодость себе, самореализации, пусть даже в церковном хоре, уже будет страдать психика у женщины. И каких бы высот она в жизни не добилась, счастливой она никогда не будет. А вот заунывает, вот как эта молодая особа, 32-летняя, которая до сих пор не замужем, Ведь это же настоящее уныние, когда она за одно дело берется и, не доводя до конца, бросает его.
Mm-hmm.
Взялась за пение в церковном хоре, казалось бы, ну что может быть лучше, да, для человека, для души? Mm-hmm. Надоело.
Нервная система ранимая, все над ней смеются, и кажутся.
Да, ну это уже ее собственные догадки, смеются над ней там. Или нет. Вот. Поэтому я могу, конечно, только посочувствовать. Но, с другой стороны, вот это остеннодепрессивное расстройство, обычный невроз, свойственный женщинам одиноким вот в этом возрасте, конечно, он врачуется не пением в церковном хоре. Потому что пение в церковном хоре, каким бы оно прекрасным ни было, оно не дает возможности молиться человеку. Нужно просто быть прихожанином. И какое-то время на клирос не подниматься. А молиться, как все нормальные люди, молиться, каяться, причащаться. И человек вернет утраченное самообладание. И радость, и надежду. И по молитвам, и по горячему желанию самого человека, конечно, Господь устроит жизнь. Может быть, она найдет себе спутника в жизни, Господь это подаст.
Вы знаете, вот пока я дожидалась этой передачи, вот по телефону позвонила одна женщина, прихожанка одного из первоуральских храмов, и она просит совета, как быть. Там есть общество «Семья» в Первоуральске, которое православное, осуществляет помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Несколько месяцев назад вот в этом обществе была оказана помощь молодой беременной женщине. Ее приютили при обществе, посоветовали не избавляться от ребенка, не делать аборт. Она родила. Но поскольку имела пристрастие к алкоголю, то вскоре, бросив ребенка на попечение женщины из этого общества «Семья», она скрылась в неизвестном направлении, где-то плутала несколько месяцев. Затем вернулась и забрала вот уже пятимесячного подросшего малыша. Как предполагают женщины из общества, она выклянчивают всякими правдами и неправдами, где только можно, деньги, прикрываясь ребенком. А сама по-прежнему пьет, наркоманит, ведет разгульный образ жизни. И вот сестры вот из этого, и из храма, и из этого общества, они просто в панике, и у них болит душа. Как все-таки помочь? Ну, помочь-то и ей вроде бы хочется. И в то же время, что делать с малышом, которого она явно губит?
Ну,
жалко.
А что предаваться панике? Ну, если они хотят этому малышу помочь, и маме этой тоже как-то ее наставить на путь истины, надо узнать, где она находится, прописана она где-то или нет. И через спецслужбы, которые у нас занимаются обустройством детских жизней, я имею в виду участковых, милиционеров, органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, суд и так далее, добиваться того, чтобы если эта мама продолжает вести этот самоубийственный для нее и для ребенка образ жизни, значит, надо лишать ее родительских прав с помощью этих структур. И брать этого ребенка на воспитание.
Ну, а ей-то самой помочь они тоже хотели бы. Значит, ну, опять же, в вашем реабилитационном центре этого вы не принимаете женщин, то есть вы не можете оказать помощь. А при том ей нужно же ее ведь тоже желание. Это же не просто так, да,
вот
ведь ее заманить,
да,
в сети, что называется.
А я уверен, что если сейчас активизировать свою активность в плане ребенка и попытаться лишить ее родительских прав, а для нее ребенок средство к существованию, в том числе и средство к пьянству и наркомании.
То есть это перекроет вот этот вот канал,
да,
к существованию.
Очень изменит ее отношение к жизни, к самой себе, и наверняка она захочет что-то менять. Вот тогда можно будет и ей помочь чем-то. А может быть, даже потом, со временем, и восстановить ее в родительских правах, если она сама этого захочет. Вот. Но для этого нужно пройти все инстанции.
Ну что ж, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, уважаемые радиослушатели. И телефон прямого эфира 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, есть еще время, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока вот еще вопрос с сайта. Здравствуйте, из Саратова вопрос. Я бы хотела задать вам вопрос на тему рукоблудие, которое ничем не отличается от греха прелюбодеяния. Давно еще, в 2001-м, я начал вечером заниматься Этим, осознавая, что делаю не грех, это дурное влечение повторялось почти каждый день, но год назад я все-таки осознал свою греховность и с тех пор начал стараться исправиться. Много молился, мало спал, много работал, даже причастие принимал почти каждую неделю по мере своих сил. Иногда бывает так, что мне не хватает сил побороть свою страсть, и она опять и опять возвращается. Даже бывает так, что нет силы молиться и каяться. Подскажите мне, как быть и как это перебороть? Заранее благодарю, мне 29 лет».
Ну, вот, я все ждал, возраст появится там или нет. 29 лет, молодой человек. Тоже, по слову апостола Павла, что христиане должны вступать в брак, чтобы не разжигаться блудной страстью. Чтобы мы не погибли от блудной страсти, нам нужна здоровая семья. Парню 29 лет, семьи нет. Ничего удивительного в том, что он погряз в эту, в буквальном смысле слова, блуду. Вот. И если это продолжалось очень долго, систематически, то как же он, где же у него получится это избавиться от этого так скоро? Нет, сейчас придется потерпеть и помолиться, и попроваливаться в одну и ту же канаву несколько раз, для того, чтобы надежнее было избавление от этого, и терпеливо это все переносить. Но все-таки без решения вот этой главной задачи, мы же мужчины и женщины, для чего-то нас Бог создал разнополыми, уж не для того ли, чтобы мы жили вместе, и чтобы у нас не было повода рукоблудить. Вот, это без решения этой задачи, конечно, будет неимоверно сложно, если не совсем невозможно. Ну, с возрастом, конечно, все страсти вянут. Вот. Вернее, возможности их удовлетворить вянет, а страсти-то никуда не деваются. Надо обязательно уврачевывать эту страсть церковными средствами.
Есть звонок, Вячеслав Владимирович, послушаем. Слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как бороться с грехом осуждения? Осуждаю людей, знаю, что это плохо, но не могу не осуждать, все равно осуждаю.
Это как происходит? То есть прямо вот так вот в лицо говорим, осуждаем? Или
я не знаю. Может быть, молодой человек имеет в виду грех осуждения как таковой, когда мы, даже ничего не говоря, просто внутреннего человека осуждаем за его грехи. Но у нас есть богооткровенное отношение к этой проблеме. Не судите, да не судимы будете. Единственное существо, которое имеет полное право судить, то есть выносить приговор и приводить его в исполнение, это Бог. И больше нет никого в природе, кто мог бы по праву этим заниматься. И если мы этим занимаемся, даже если мы это делаем мысленно, осуждаем людей за их грехи, то мы берем на себя функцию Бога. Это неслыханная наглость. Если человек жив, которого мы осуждаем, то его милует Бог. Если бы Бог нас приговорил, то нас бы уже не было. Если человек есть на белом свете, значит, его Бог милует. А кто я такой, чтобы человека осуждать? Единственное, что я могу делать в норме, это тоже миловать. Как бы мне не хотелось осуждать, я должен миловать. Это для меня жизненно необходимая вещь. И для этой жизни, и для жизни вечной. Христос сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». А милость, прощение, неосуждение ближнего, способность отделять человека от его греха – это то, к чему должно устремиться сердце православного христианина в первую очередь, потому что именно от человека зависит наше спасение, от другого человека. В другом человеке сокрыто для нас все и рай, и ад. И поэтому страшный суд для нас, он будет выглядеть как выяснение наших отношений с людьми здесь на земле. И если мы не научимся видеть в человеке человека, а не то зло, носителем которого он является, и не научимся отделять котлеты от мух, то у нас и здесь, и в вечной жизни будут крупные неприятности. Вот. И поэтому, если мы хотим быть счастливы сами, ведь Христос сказал «блаженны», то есть счастливы в высшем смысле этого слова, милостивы, мы должны устыдиться всем сердцем того состояния, когда мы осуждаем других. И у нас всегда есть о чем поговорить на исповеди на эту тему. Не просто поговорить, а излить. Это как жалобы на тяжелую болезнь с желанием, чтобы врач, который нас слышит, полечил нашу душу.
Ну что ж, я думаю, что ответ полный. Ну что ж, будем, наверное, прощаться. Наша передача подошла к концу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Напомните ваш телефон, Вячеслав Владимирович.
Телефон в Екатеринбурге 219-71-21, код города 343. И я приглашаю наших слушателей, как обычно, в Школу православного самосознания каждый вторник 19:00 на Репина 6А в конференц-зал.
То есть занятия продолжаются.
Занятия продолжаются.
Но я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. А следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Бровских уже состоится 25 июня. Так что ждем ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович.
Спасибо вам.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.